Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с нами сегодня клирик Тихвинского храма города Троицка в Москве, священник Антоний Лакерев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Антоний, мы сегодня хотели обсудить одну книгу из Священного Писания, которую можно назвать, наверное, самой загадочной, труднопонимаемой и спорной из всего кодекса. И сразу очень много вопросов возникает. Я говорю об апокалипсисе или откровении Иоанна Богослова. Почему, мне кажется, очень сложно о ней говорить? Потому что книга перенасыщена очень яркими образами. И когда ты начинаешь искать какое-то толкование тех или иных глав апокалипсиса, ты натыкаешься на бесконечные рассуждения, в чем смысл этих образов. И, собственно говоря, большинство текстов, которые мне довелось читать, может, мне просто не повезло, посвященных апокалипсису, сводилось к тому, вот, что означают те или иные картины. Но я предполагала изначально, и, в общем, пока остаюсь в этом убеждении, что это все-таки литературный прием, и что смысл надо искать не в образах, которые обрамляют смыслы, а в чем-то ином. Но почему все-таки так много копий сломано именно вокруг этой книги? Почему 4 века там западная христианская традиция принимала в качестве канонического этот текст, а восточная не принимала? Почему до сих пор мы в храме за литургией не слышим отрывков из этой книги?
Но в храме мы слышим все-таки.
В чем сложность с ней?
Видите, дело в том, что вообще понятие канона священных книг, списка тех текстов, которые являются для христиан авторитетными источниками, подытоживающими и адекватно формулирующими веру первых столетий, этот список, этот канон появился относительно поздно. Еще в середине третьего или даже в конце третьего века он был очень-очень зыбким. И целый ряд текстов в каких-то местах считали авторитетными, в каких-то нет. Это, в общем, не касалось Евангелий. С ними практически с начала II века, там, со времен Иустиниана философа, уже было все понятно, что есть 4 Евангелия, которые читают все и которые для всех авторитетны. Ну и что-то там еще. Вот. Итак, к рубежу 3-4 века в общих чертах список авторитетных христианских текстов, которые мы теперь называем каноном священных книг, сложился, ну, были отличия в разных частях христианского мира. На Западе, ну, вероятно, по причинам скорее психологическим, характеризующим такой латинский строй сознания, было важно думать о метаистории, о перспективе, о конце времен, видеть вот что-то более глобальное, чем ближайшая окрестность тебя самого. На Востоке же Средиземноморья, в той части христианского римского мира, который потом стал православной, там же, понимаете, это Восток. Под каждым кустом 2 мистика, из них 3 еретики. И вот, ну, любое неосторожное слово приводит к каким-то таким вообще вспышкам и движениям, ну, как при свидетеле Кирилле Иерусалимском, когда в пасхальные ночи весь город бегал по городу с факелами от одного места до другого, пожары, кто-то возбудился сильнее других, побежал еще что-то, все загорелось, святитель сказал, значит, так, все, хватит, служим пасхальную службу всю ночь, с вечера до утра, чтобы не бегали тут по городу.
И потом еще одну.
Да, и вот так мы теперь и делаем, хотя уже и город другой, и с факелами не набегаешься. Тем не менее, вот так это для восточного христианского мира, я имею в виду, ну, грубо, к востоку от Брундизия, к востоку от Южной Италии, вот страшная опасность, совершенно реальная, потому что возникают то какие-то бунты, беспорядки в христианских общинах, 40 бочек арестантов, понимаете, поэтому восточные христиане очень косо смотрели на оба апокалипсиса, в то время, когда на Западе читали апокалипсис Иоанна и апокалипсис Петра. Но в то же время на Востоке было огромное количество иудеев, и как-то с ними надо было разговаривать, взаимодействовать, дискутировать по-разному. Поэтому там послания к евреям просто рвали друг у друга из рук, чтобы прочитать скорее и вот с этим как-то работать. А на Западе какие такие евреи? Кто их видел? Понимаешь, вот до ближайшего еврея 500 километров, понимаешь? Зачем это? И там его особо не читали. И все это было так, вплоть до святителя Афанасия Великого, который, я бы сказал, предложил великий размен. На Западе приняли послание к евреям, а на Востоке приняли апокалипсис, но один, Иоанна. Ну, вот такая история, понимаете? Вы совершенно правы, да, люди вообще, и сегодня тоже, плохо умеют читать. Лонгрид, или то, что теперь по-русски называется «много букв», это трудно. В раннем Средневековье было точно так же, даже, может, еще хуже, потому что, ну вот, ты не столько читаешь книжку, про что там написано, сколько ищешь в ней фразу, которая подтвердила бы твои идеи. Поэтому мы получили из раннего Средневековья гигантское наследие, практически полностью нерелевантное ни жизни, ни священному писанию. И все приходится открывать заново. Ну, не все, слава богу. Но тем не менее, с апокалипсисом вот такая история. Люди открывают этот текст, взгляд выхватывает что-то, от чего сердце загорается, потом, как от факельного шествия, загорается голова, и все, и вперед. И уже начинает рождаться поток мыслей, толкований, практик, сект, ересей, вот это вот все. Поэтому, да, я очень понимаю, почему восточные христиане всегда с некоторой опаской относились к этой книге. И даже когда формировался лекционарий, круг наших богослужебных чтений, это все же было позже святителя Афанасия. Тем не менее, предпочли не включать в него книгу «Апокалипсис».
Но она все-таки читается за утренней. Бывают случаи, когда... Ну, мы, понятно, что не читаем сейчас ее, да, но в церковной практике, традиции, там, какого-то полноценного всеночного бдения на утреннее он прочитывается целиком.
Бывает, да. Ну и кроме того, понимаете, ведь «Апокалипсис», помимо прочего, еще и фиксирует ряд литургических гимнов, вообще литургических обычаев древних, которые, пусть модифицируясь, но все-таки длятся и в современной церковной жизни.
Но я думаю, что большинство смещения представлений в нашем мозгу происходит, когда вот даже сами словосочетания устойчивые, которые существуют в русском языке. Вот есть выражение «конец времен», а есть выражение «конец света». И выражение «конец света» гораздо более расхоже и популярно, хотя для христианского сознания это какая-то сугубая ересь, потому что свет не может кончиться, свет – это Бог.
Потому что вообще-то правильно говорить «конец тьмы».
Так вот, в связи с этим, о чем, собственно говоря, апокалипсис? О конце света или о конце тьмы?
Понимаете, конец в каком-то смысле банальность. Как святитель Василий Великий писал, не вспомню сейчас где, не усомнись, что все, что имеет начало, должно иметь и конец. Было бы что открывать. Апокалипсис или откровение – это откровение людям от Бога о некоторых тайнах. То, что этот мир хрупок и катится в тартарары, да тоже мне новость. Это, как известно, на самой древней из расшифрованных шумерских клинописных табличек было написано «Не та пошла молодежь». И такие, ну вот так, понимаете? Это не новость. То, что там, не знаю, как книга Еноха выражается, вот он идет судиться со всякой плотью за все, что они сотворили и сделали против него. То, что мир, лежащий во зле, в конце концов, гибнет, это, еще раз повторю, банальность любой религиозной культуры, древневосточной, там, в общем, эллинистической или греко-римской тоже, там эти мысли много у кого возникали, и для христианской, и для иудейской. Так что нечего тут особенно открывать, не об этом разговор, не это интересно. А интересно, как все это выглядит, когда Иисус воскрес, когда... Вот существуют общины крохотные, 15 человек, ну, 20 – это уже просто огромная община учеников Иисуса. А что с нашими привычными с детства, вычитанными в каких-нибудь сказках народов мира, ну, там не было таких изданий, но было что-то подобное, представлениями о том, что вот в конце концов все там... кончится, разрушится, тепловая смерть Вселенной или гравитационный коллапс, значит, невелика разница, по большому счету, или все сгорит в огне, как древние представляли себе. Вот как это все перед лицом воскресшего. И, кроме того, есть некоторый специфический запрос, потому что Иоанн пишет эту книгу, вернее, так, он начинает разговаривать с Богом, со Христом, задает Богу некоторый вопрос, слышит то, что Господь ему отвечает, и вот формулирует, формулирует, и в конце концов составляет некий месседж, некоторый текст, не на пустом месте, не из праздного любопытства, потому что он сидит в тюряге, на каторге фактически, на этом самом Патмосе, и к нему тайком пробираются, давая взятки, значит, этим, как их, как это называется, охранникам, пробираются его ученики, которые представляют несколько основанных Иоанном, если вообще это был Иоанн Зеведеев, может быть, это был и пресвитер Иоанн, там, на самом деле, мы пока не умрем, не узнаем.
Но там, по-моему, «Апокалипсис» — это первая книга, чье авторство под сомнение было поставлено еще в античные времена.
Ну, я бы сказал, что это было послание к евреям, но, тем не менее, неважно. Да, есть некие сомнения. Одни полагают, что это был Иоанн Зеведеев, другие, что чуть более молодой, тоже еврей, тоже образованный, тоже Иоанн, ну, вот как мы его будем отличать, я не знаю. Важно, что к нему приходят представители, может быть, один, кто-то пробрался между скал, представитель общин, которые он основал в Малой Азии, и рассказывает ему о гонениях. Что рассказывать, он сам сел на этом основании, но он говорит о том, что вот это повсеместно. Мы же ожидаем конец тьмы, общее воскресение. А почему? Что происходит? Как мы должны к этому относиться?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка. То есть получается, что мы из книг Нового Завета понимаем, что первые христиане-то ждали, что все закончится в их эпоху. То есть вот эти гонения они воспринимали как действительно начало того самого конца, о котором говорил Спаситель. Все, вот я приду, и поколение, ну, в общем, поколение
да,
не сменится.
В большинстве случаев да. Не придет род сей, да, И, кроме того, не будем забывать, что это происходит все около или сразу после 70-го года, Иудейской войны 66-70-го. Разрушение Иерусалима, разрушение храма, бегство христиан оттуда, да, в общем, драматические исторические события. И да, это правда для иудейского мира крушение, катастрофа, почти как Холокост. Хотя, ну, там мы не знаем, сколько погибло, меньше, наверное, но дело же не в количестве, правда? Вот такая катастрофа. И для многих христиан точно такая же катастрофа, потому что они природные иудеи, включая автора Иоанна Богослова. Вот как к этому относиться? Что нам со всем этим делать? Как Бог видит то, что с нами происходит? Потому что вот есть враждебная сила, империя, которая нас убивает. Потому что мы, как это называется, изменники Родины. Мы не являемся адептами государственной религии. Собственно говоря, христиан в то время в основном преследовали по обвинению в атеизме. Как ни смешно это сегодня звучит. Потому что есть государственная религия, все ее обязаны чтить. Ты можешь верить во что хочешь или не верить ни во что. Но жертву идолу приноси. В первую очередь, там, статуи гения императора. Да. Вот что, почему мы умираем? Да. Почему происходит вот это пароксизм злобы ужасный? Почему это действительно чудовищное, в прямом смысле слова, то есть напоминающее древние мифологических чудовищ. Это вот империя, которую Щиан тоже называет, как и Даниил, вавилонской блудницей. Вот так уничтожает нас. Где Господь? Где Бог? Где Бог? И как нам перед Его лицом жить вот сейчас в этом? И Иоанн, в общем, молится, Господь отвечает ему, и он рассказывает, да, что он понял. И рассказывает он совершенно потрясающее видение всей этой картины, абсолютно вневременное, потому что оно, конечно, работает в любую эпоху, не только в ту. И я бы сказал, жизненно необходимое, потому что только в этом, в каком-то смысле, свет, надежда и радость. Смотрите, во-первых, Иоанн начинает с обращения к семи общинам христианским. Они так расположены, что нарочный, которого он посылает, видимо, с записанным ответом на вопросы какие-то, вот он идет по порядку и их так вот обходит. Все, везде какие-то тексты или целиком весь текст разнося. И вот они чрезвычайно интересны, очень поучительны. В каком-то смысле для любой христианской общины, сейчас скажу ужасное, гораздо важнее всего остального в Апокалипсисе. Потому что ты читаешь каждое из этих семи обращений к церквям, и хватаешься за голову, потому что это про тебя. Ну, правда, не в той части, где Христос говорит, ты победил, и вознагражу тебя, а в той части, где Он говорит, ты виновен или не одобрен. Но, тем не менее, во-первых, Иоанн говорит о том, что, ребята, Бог все видит. Бог все видит. Правду твою, неправду твою. У Бога есть возможность видеть, и поэтому все происходящее, как это ни было бы трагично, все в пространстве Божьего присутствия, все у подножия креста. Понимаете? Вот, знаю дела твои. И Дух говорит церквям, там, побеждающим дам вкушать от древа жизни. По-разному это все формулируется, потому что общины разные, вероятно, проблемы разные, о которых здесь тоже говорится. Но все они в руках Божьих. во всех них так или иначе действует Дух Святой, и каждый в христианской общине Бог говорит: вот твоя задача сейчас решать вот эту проблему. Там, ты теплохладный, ну давай уже, да, долго ли тебе стоять в положении рождающихся детей, возревнуй о Господе, или там, ты держи, у тебя есть держащиеся учения николаитов, все увлеченно пытаются выдумать, что же это было за учение, кто не знает, какая разница. Важно, что Господь говорит: освободись, очистись от этого. Иоанн ведь говорит о Боге, который не взвешивает награды, а который призывает к полноте жизни. Потрясающе важная вещь. Понимаете, любая из этих церквей с кучей недостатков, и они там перечисляются разные. Ну и правда, а где ты найдешь христианскую общину, в которой не было бы недостатков? И я считаю, что нам жизненно важно знать, что Бог видит то зерно правды, которое в нас есть, в нашей жизни, в нашей вере. Пусть оно крохотное, замордованное и вообще незаметное, и мы сами его пытаемся вытолкать, да, из своей среды. Но Бог видит, и Он на это смотрит, и призывает нас действительно прийти к Нему и освободиться, и победить те сатанинские глубины, которые в нас есть. Это первое. Второе. Следующая важная мысль, которую говорит Иоанн этим самым своим читателям. Вообще с этого начинает. Я был в духе в день воскресный. Ну, то есть он был, по-видимому, с кем-то из своих сокамерников на литургии. Потому что это за день воскресный, да, если апостол не преломляет хлеб. Может, он один это делал, мы не знаем. Ну, вероятно, все-таки с ним там сидели кто-то тоже из христиан. Они были на литургии. У него это называется «я был в духе в день воскресный». Это нормальная вещь, обычная. Это возможность встречи с Богом. И вот он говорит: посмотрите, когда мы собираемся, преломляем хлеб, что мы видим? Вот акусенькая лампадочка, темнота страшная, ничего вообще не разобрать в свитке, который тут у нас есть, хлеба один маленький кусочек, и там вместо вина что? Вода, может быть, а может быть, что-то есть. Одним словом, очень крохотное нельзя по-русски сказать.
Аскетичное.
Да, маленькое, незаметное, действительно аскетичное, конечно же, событие, где там 5 человек преломляют один кусок хлеба. И вспоминаю, что учитель сказал: когда будете преломлять хлеб, делайте так, делайте это в память обо мне. Да? И вот, и это его тело. Иоанн говорит: а теперь посмотрим на все то же самое из вечности. Что там происходит? Там, где лежит этот крохотный кусок хлеба, престол Царства Небесного, на нем Агнец, 24 старца, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, воспевают они, как в Иерусалимском храме небесные воинства, да, как видел Исаия Иерусалимский. Вот суть, говорит он, происходящего в присутствии Бога. Вид очень прикровенный. А суть вот такая абсолютно, как это сказать, астрономическая, да, гигантская.
И буквально через минуту мы продолжим с отцом Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма в городе Троицке в Москве. Сегодня мы говорим об откровении от богослова, апокалипсисе. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Напомним, что у нас в гостях сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка. Марина Борисова и я, Алексей Пичугин, также здесь.
Мы на протяжении более чем 2000 лет, каждое новое поколение христиан читает этот текст Откровения святого Иоанна Богослова, как обращенный к, непосредственно к ним. И понятие «последние времена» у нас длится уже вот 3000 лет пошла. Что означает вообще этот термин? Что такое «последние времена»? Были времена вот в Средневековье, когда люди принимали это абсолютно, вот как сказано, так и понято. Даже пасхалию переставали вычислять. То есть это абсолютно неправильное понимание. Как понимать, как подходить, что видеть для себя? Потому что если исходить из того, что этот текст обращен из вечности, то и смысл у него вечный.
Ну, видите, на самом деле любая человеческая жизнь для этого человека – последние времена. И кончится и скорее, чем хотелось бы. Поэтому, может быть, не так существенно для нас прозревать грядущую историю, в каком году мы высадимся на Марс, если высадимся. Сколько понимать, что, ну, вот моя жизнь, вот она вот отсюда и до сюда. И все, что в ней недостойно царства, оно недостойно царства. И все, что в ней в присутствии Христа, вот, вокруг его престола, вокруг Агнца, значит, это и есть, говорит Иоанн Богослов, говорит автор Апокалипсиса, это и есть вхождение царства в человеческую жизнь, в человеческую историю. Вот. И поэтому он цитирует здесь, в этих главах, там, в четвертой, в следующих, гимны литургические, которые его читатели, скорее всего, знают. Они это и поют во время литургии. Только они поют шепотом, но они при этом после прочтения этого текста понимают, что да, вот действительно вся полнота присутствие Христова им дается. И большая часть книги посвящена вот чему. Иоанн сказал о полноте Божьего присутствия в этом мире, в человеческой жизни, на престоле, где Агнец закланный. И вот он говорит, но мир-то вокруг лежит во зле. И он с яростью ополчается против этого присутствия Бога. Он не сдается, понимаете? И вот в первую очередь, собственно, все образы автора про то, как это гигантское чудовище империи, которое, собственно, есть всякая власть людей друг над другом не ради Бога, и не ради там жизни, ради власти. Вот это чудовище, обольщающее людей, лгущее, убивающее, оно, конечно, возгорается ненавистью к этому крохотному Божьему присутствию. И, собственно, он говорит, вот поэтому вас... Вы думаете, это вас уничтожает империя? Да нужны вы ей? Она хочет уничтожить Христа. И если вы выбираете быть с ним, тогда вы выбираете не быть с империей. Невозможно совместить одно с другим. Если мы со Христом, как империя ненавидит и пытается уничтожить его, как этот змей гонится за женой, облеченной в солнце, ну, так и мы тут под горячую руку, грубо говоря. Иоанн говорит о том, что это не в вас дело, это не вы плохие или хорошие, а дело в... это схватка между Христом и обезбоженным миром. И каждый человек так или иначе в этой схватке либо на одной, либо на другой стороне. И вот поэтому эта чудовищная злоба в конце концов в той или иной форме ударяет и по тем, для кого Иоанн пишет. Вот он очень поэтично рисует, как постепенно входит в соприкосновение этот крохотный, но живой мир Христа и все это дохлое чудовище империи. И постепенно, вот один всадник, вот другой, вот вестники, вот трубы, вот печати. Это не последовательность одного за другим, это несколько способов описать одно и то же. Он говорит, что вот когда оно приходит в соприкосновение, ну, он не знал про антивещество, а так бы он бы, конечно, сказал, как соприкосновение вещества с антивеществом. Вот оно все взрывается. И мир разрывает, и все, что злом основано, все, что злу подвластно, все, что не отрекается от зла, это тоже очень важный момент, да, все, что не отрекается от зла, оно сгорает. Оно сгорает. Потому что задача христиан в этой ситуации, когда они подвергаются этим гонениям, столкновению с империей и все такое, задача не отказаться от, как мы теперь сказали, от своей идентичности, от того, что «а наш Господин Христос». Все говорят, как вам не стыдно, у нас один Кириос на всю империю, вот там этот, как, это что, это уже, наверное, времена Трояна молодого, да, или кого-то из поздних Флавиев, неважно. Вот на Палатинском холме, в палаццо, собственно, в Палатинском дворце сидит такой дядя с лаврушкой на голове весь. Вот Кириос! А эти говорят, не, а наш Кириос, тот, кого вы распяли, он воскрес. Сей Иисус есть Христос Бога, слава Бога Отца. Вот, Господь, тире, это Иисус. Вот когда мы сохраняем Ему верность, в каких-то простых вещах, в поступках, в мыслях, да, не поддаваясь претензиям по сю стороннего мира и империи на власть над нашими душами. Вот, собственно, это и есть конец времен, это и есть и испытание, и очищение. Вот что для Иоанна, мне кажется, важно.
То есть это более персонифицировано, то есть это для каждого,
да,
скорее,
конечно,
чем это для
конечно.
Того, как мы это понимаем или привыкли понимать в нашей, да, традиции исторической.
Таким образом, для любого из нас есть место, где присутствует Бог, это литургия, да? Для Анны, в первую очередь, это общая молитва, общая хвала и преломление хлеба. Ну вот, она в то время все-таки чуть проще, чем сейчас. И мы держимся за нее, а вокруг все, конечно, начинает бурлить. Конечно, соприкосновение с правдой Божьей, которая возвещается в немощи. Но это правда Божья. Она приводит к тому, что мир сначала вскипает от ярости, да, кипит наш разум, возмущенный, а потом сгорает. А потом сгорает все, что не на правде Христовой строится. Вот это по-настоящему важно. Конечно, там есть куча деталей, которые можно увлеченно толковать, которые совершенно не важны, потому что это, скорее всего, там контекст, Эзопов язык, между прочим. Там, когда не хочет он написать, как говорят толкователи, имя императора, кто бы им ни был на тот момент, когда он пишет, да, ну, какими-то цифрами там зашифровывает. Ну, ладно, хорошо, суть дела от этого совершенно не меняется. Поэтому для нас важно не находить в климатических изменениях признаки каких-то глав апокалипсиса. Сердце своё надо искать, да, и смотреть там на то, что хватает ли у тебя упорства сказать, а я все равно буду считать своим господином Иисуса из Назарета. И вы, хоть вы тут все застрелитесь со своими вавилонскими делами.
Так ведь об этом же все апостольские послания, которые об этом говорят, ну, разным языком, да, в разное время, понятно, были написаны. Да, мы сейчас даже не про авторство говорим, но все равно они об этом говорят. А здесь экшен. Здесь целое действо такое разворачивается.
Да, вот, потому что здесь Голливуд. Апостолы в основном говорят прямо тем, кому они пишут, а Иоанн хочет, чтобы его читатель увидел эту глобальную картину, что вот это на самом деле суть истории, это смысл. И в этом он предлагает увидеть замысел Божий, замысел спасения. Там есть одно, правда, трагическое место, да, когда говорит о том, что вот и испытания такие выпали на долю людей, они все равно не покаялись. Все равно не покаялись, но тем не менее, это ведь возможность. Возможность для людей. Вот он говорит о том, что Бог вторгается в этот мир, потому что ему этот мир нужен. Все остальное на него ополчается, разрушается и гибнет, и это вавилонская блудница, и все вот это вот ужасное, но побеждает Бог. Побеждает Бог, и в конце концов мир преображается в нечто такое, что Бог хочет видеть.
Вот давайте поподробнее о конце концов. Есть два очень, мне кажется, болезненных смысловых акцента в тексте Апокалипсиса. Это повествование об окончательном суде, и из 21 главы это видение небесного Иерусалима. Сколько разнообразных попыток объяснить, но, возможно, все-таки с каждым новым поколением мы приближаемся к пониманию, что хотел сказать апостол Иоанн.
Ну, наверное, приближаемся, умрем, увидим. Правильный ответ на ваш вопрос. Ну, видите, он продолжает, так сказать, ту логику, которую я пытался уже несколько раз сформулировать, он говорит о том, что, ну, вот этот агнец закланный, который умер, и вот жив, который умирает сейчас от нашей сегодняшней человеческой злобы, от нашей сегодняшней жестокости, он уже воскрес, и он воскресает, и он побеждает. Вот это победа Агнца, которую он пытается как-то нарисовать, как это принято у апокалиптиков. Это же жанр, это же развитая поэзия. Поэтому там, если ужасы, то это
уже совсем
просто, понимаете, извержение вулкана Тоба 75 тысяч лет назад, как сейчас помню. Если это торжество, то это город из драгоценных камней, сияние. Вот, ну да, конечно, это... а как может быть без этого поэзия? Понимаете, учебник догматического богословия – вещь правильная, нужная, но смертельно скучная, зубодробительная. А это совсем другое дело. Поэтому он, конечно, изображает очень все это ярко, и эти образы абсолютно необходимы. Но суть, смысл того, что он хочет сказать, это вот победа Бога над тем, что ему противится, над тем, что претендует на власть над нами без Бога, над тем, что в нас самих недостойно Бога и в нашей жизни, в наших поступках, в нашем сердце. Победа. Он, умирая и воскресая, да, «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», говорит Господь Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. Вот, понимаете, и здесь тоже речь идет о том, что из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. о том, что Бог не бросает, и о том, что Бог все равно сильнее зла, даже при том, что множеству из нас, да почти всем, так или иначе приходится проходить через смерть. Так, несмотря на то, или при том, что часто окружающая жизнь пытается всеми силами увлечь нас с этого пути, да, больше греха на том, кто предал меня тебе. Вот даже при том, что каждый из нас вынужден, ну, не вынужден, не знаю, должен совершать этот выбор все время, но Бог сильнее. Вот о чем он говорит. Он говорит, да, вам трудно, дорогие мои корреспонденты. Да, это потому, что вы избрали Агнца, а Агнец в этом мире попадает в обстановку чудовищной враждебности. И на него набрасывается особенно все. Но он побеждает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка.
Мне кажется, что большинство проблем с пониманием текста Апокалипсиса в том, что автор дает вид из вечности, а мы пытаемся эту вечность обратно втиснуть в наше временное ощущение. И поэтому у нас все смещается, все путается. Вот с небесным Иерусалимом. Такое самое популярное, мне кажется, представление – это то, что вот будет смерть, будет окончательный суд, а потом там где-то за облаками будет небесный Иерусалим, куда попадут те, кому повезет. Но мне кажется, речь-то идет о том, что небесный Иерусалим сходит сюда. И Господь-то, Он этот мир творил не для того, чтобы его уничтожить, а для того, чтобы в нем пребывать. Или я не права?
И будет Бог все во всем. Конечно, да. Другой разговор, что, по-видимому, у нас в головах такая манная каша на тему того, что такое время, что такое вечность, как это понимать. Мы, как правило, в духе просвещения понимаем вечность как бесконечную продолжительность во времени, что вообще не имеет отношения к делу.
Ну, что все равно там можно характеризовать понятием времени.
Ну, да, да, это что-то совершенно перпендикулярное всему, в том числе оси времени. Но, тем не менее, ну, нам трудно думать в таких категориях, что поделаешь. Вот. Да, конечно, это сильно затрудняет нам понимание апокалипсиса. Но мне кажется, что вот в конце, в заключительной части, когда речь идет о небесном Иерусалиме, это ведь опять-таки как с Царством Бога. Оно приблизилось? Оно приблизилось? Царство Небес приблизилось? Вот оно среди вас, между вами, как ни переводи. Задача не дождаться, когда можно будет спокойно склеить ласты и уже там, значит, как на древнеегипетских фресках, судиться. Задача сейчас в него войти, сегодняшний твой день наполнить этим Царством Небес. Вот, собственно, что предлагает от лица Христова Иоанн своим читателям. И он в заключении говорит о том, что Бог со своей стороны именно этого очень хочет. Потому что вот в конце Христос говорит: «Се гряду скоро». И у меня ощущение, что мы это слово «тахи» интерпретируем как короткий промежуток времени, а на самом деле оно о скорости. На самом деле Господь говорит: «Я к вам очень тороплюсь». Вот всеми силами, быстро, быстро двигаюсь к вам. Вот Бог к тебе торопится. Это важнее всего, и это самая главная вообще радость твоей жизни. Понимаете, Он так захотел победить всякую мертвечину в тебе, в твоей жизни, в этом мире.
Что касается удивительных образов, хоть это и литературный прием, но, наверное, для каждого в этой книге есть что-то очень затрагивающее личное какое-то состояние. И вот я просто помню первое прочтение «Апокалипсиса». Для меня потрясающим был образ, когда ангел предлагает съесть книгу, и она оказывается горькой, а сладкой только когда он ее проглотил. Вот у меня до сих пор такое ощущение, что все, что касается текстов Священного Писания, воспринимается через призму этого образа. Когда ты его пытаешься серьезно читать, это очень горькое занятие, потому что требует колоссального напряжения интеллектуального, и просто даже физического, и хочется в какой-то момент бросить, потому что все равно в голове ничего не умещается. Но если хоть какой-то кусок ты переживал и проглотил, потом получается, что ты чувствуешь эту сладость внутри.
Да, конечно. Ну, Господь ведь не зря говорит, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, что, в скобках скажем, что правильно, потому что они свидетельствуют обо мне, потому что они свидетельствуют о Господе Иисусе, да?
Но ведь «Апокалипсис» — это не единственное произведение в жанре апокалиптики в своде Священного Писания, ведь у него есть и предшественники.
Есть, скажем так, отдельные мотивы и поэтические приемы апокалиптики уже вполне обнаруживаются у ранних пророков-писателей, это порядка, там, примерно 8 век до Рождества Христова. И темы такие, и образы, вот «День Господень великий и страшный». Да, для чего вам этот «День Господень»? Он тьма, а не свет, и нет в нем сияния, это Амос. И так далее, у Исаии Иерусалимского. Потом, конечно, в каком-то смысле определяет этот жанр книга Иезекииля, особенно ее первые главы, о видении небес, небесной славы, вот эти совершенно невообразимые колеса, которые движутся во все стороны сразу, и эта книга, которую нужно съесть, и многое другое. В принципе, в книге Иезекииля стиль в каком-то смысле формируется, и Иезекииль ведь пытается, не знаю, насколько успешно, но пытается поэтическими средствами изобразить неизобразимое. Неизобразимое. И это иногда просто, ну, такие яркие образы, от которых уже потом последующие авторы не могут оторваться. Есть это, ну, и у пророков после Иезекииля, ну, и дальше, наконец, вот у авторов книги Даниила, что первой половины — это примерно век IV, что второй половины — это примерно век II до Рождества Христова. Вот это в библейской культуре, но помимо этого, это была интереснейшая тема. Люди писали на нее очень много. И к новозаветным временам существовали не только сборники мессианских пророчеств, очень своеобразные, совсем не такие, как мы бы сделали, но и множество апокалиптических книг и даже дайджестов из них. Вот там «Юбилеев», «Енуха», что там еще, «Завещание 12 патриархов», «Завещание Моисея», множество этих самых книг. Поэтому жанровые особенности стилистические давали этим авторам, чем дальше, тем больше, возможность не сосредотачиваться на банальностях, да, а формулировать, выражать, описывать то, что для них было по-настоящему важно. Вот для Иоанна это схватка и выбор, который мы в ней делаем.
Ведь поколение христиан в течение 2000 лет все равно воспринимают апокалипсис как некое предсказание, которое с точностью опишет то, чем все закончится. И вот эта трактовка, она все равно в исторической перспективе, ну, как в исторической перспективе от своего начала, она к сожалению, побеждает.
Бог побеждает.
Бог побеждает.
Не волнуйтесь, Бог побеждает. В том числе и наши человеческие немощи, в том числе интеллектуальные. Бог побеждает. Все будет хорошо. Написано в Апокалипсисе. Если только ты за него держишься, вот, всеми руками.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, был с нами. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».